Вот посмотрите-ка сюда. И дает мне открытку старую, из фотографии сделанную. Я на нее эдаким Шерлоком глянул и понял, что она еще довоенная.
— Каким образом? — спросил Тимофей.
— Да по штемпелю, — засмеялся Акинфий Иванович. — 38-й год. С другой стороны, каракули какие-то на французском. Уже почти не разобрать. Чернила выцвели. А на самой открытке — гора. Он говорит, теперь вперед смотри. Гляжу вперед и вижу эту гору. Вот ту же самую точно. Я удивился. Спрашиваю, неужели французы до войны сюда приезжали, чтобы панораму эту снять? Что в этой горе такого особенного? А он отвечает, гляди внимательнее, Иокинф. Он вас так назвал? Да, ответил Акинфий Иванович и зевнул. С самого начала. Я ему даже не представлялся. Он мое имя по радио слышал. Видно, знал, откуда оно происходит. Ну, Иокинф, так Иокинф, я не возражал. Все, хватит на сегодня, а то не выспимся. Спокойной ночи, малыши. На следующее утро, наконец, распогодилось. Когда пространство стало прозрачным, выяснилось, что в мире очень мало людей. В природе совсем не ощущалось человеческого присутствия, разве что в небе иногда распускался далекий самолетный след. Тропинка была уже сухая. «Всегда пропасть и стена», — сказал Андрон. «Или с правой стороны стена, а с левой пропасть, или наоборот». «Зарыпуй», — посоветовал Тимофей, — «а то не ярко, не трогает душу, но в стихах, может быть, проканает». После этого мы пошли молча. Виды были хороши, но никто не делал снимков. Все знали по опыту, что прозрачная даль съежится на экране до бессмысленной синей полоски. Говорить тоже не хотелось. Молчание нарушил Иван, когда остановились передохнуть. «Когда я гляжу на горы, — сказал он, — у меня часто такое чувство, что это чьи-то постройки». «Да, — кивнул Валентин, — понимаю. Я тоже вчера древнюю стену видел. В смысле, не настоящую, конечно. Скалы. Просто похожи на развалины. Какие-то допотопные пирамиды, — продолжал Иван. Немыслимо старые гробницы, построенные кем-то великим». «Кем? — спросил Тимофей. Вот я не знаю. Кем-то, кто здесь жил до нас. В смысле, до людей. Строили они иначе, потому что технологии были другой природы. И получилось вот это». «Да кто же это был такой?» — повторил Тимофей. «Разумные динозавры?» «Нет, не динозавры. Гораздо раньше. Кто-то, про кого люди никогда даже не узнают».
«Почему?» — сказал вдруг Акинфий Иванович. «Люди всегда знали, кто горы построил».
«Кто?»
Акинфий Иванович пожал плечами.
«Боги?»
Он сказал это таким тоном, словно упоминал отлично известных всем лиц, про которых почему-то никто не догадался вспомнить.
«А, ну да», — улыбнулся Тимофей. «Боги над богами, вы говорили вчера. Ардуха этот, как его, Куполакака, можно и так подойти. Тем более, что в священных книгах все уже написано. Кто, как, когда и за сколько, в смысле дней».
«Написано там много», — согласился Акинфий Иванович, — «и смешного, и глупого. Понимаю вашу иронию, но я бы не стал прямо все-все отметать. Разумное зерно там тоже есть. Ну, пошли, ребят, пошли».
Горный горизонт был, если вдуматься в только что постигнутую тайну, невероятно загадочен. Вся поверхность земли была занята усыпальницами больших и малых богов. Размеры и древность этих надгробий указывали на безмерное величие покойных. С другой стороны, божественных пирамид было столько, что из-за одного их количества боги казались не особо долговечным народцем, а значит, и не слишком серьезным, особенно если вспомнить, какая песчинка наша Земля перед лицом космоса. Высоких мыслей хватило до темноты. Вечером выяснилось, что Андрон принял данный ему совет к сердцу. «Пропасть справа, стенка слева», — продекламировал он, — «вызывает чувство гнева. Пропасть слева, стенка справа, та же подлая подстава».
«Целый день сочинял?» — спросил Тимофей.
«Угу». «О работе думаешь», — сказал Валентин. «Поэтому и образность такая. То стенка, то пропасть. И эмоции соответствующие. Недоверие к людям, фрустрация, злоба. Ты по инерции на бирже торгуешь.
Андрон вздохнул. Есть такое. Акинфий Иванович опять привел группу в кош, на этот раз совсем старый и ветхий. Но все равно это было лучше, чем спать в палатках, и делалось непонятно, зачем вообще надо было тащить их с собой. Когда Валентин спросил об этом, Акинфий Иванович ответил: «Еще пригодятся». После ужина пить не хотелось, и приняли по символической стопке, лишь Акинфий Иванович налил себе вторую. Все уже ожидали продолжения рассказа. «Вы говорили, — напомнил Тимофей, — что этот Жорес показал вам старую фотографию и велел еще раз поглядеть на гору». Акинфий Иванович кивнул. «Ну да». «Говорит, внимательнее надо быть, и Акинф. Погляди-ка еще раз. Я снова на открытку смотрю, потом опять на гору. Ну, она, точно. Или нет?» «И тут до меня доходит. Гора такая же, а те горы, что вокруг, нет. На открытке другое место. Совсем другое. А гора та же». Я его спрашиваю: «Где гора с открытки?» Он отвечает: «В Тунисе». Я спрашиваю: «А почему здесь такая же?» «Нет, — говорит, — не такая же. Есть отличия. Правда, небольшие. Вот здесь и здесь». Показывает на открытку, и я вижу, что действительно есть разница. Небольшая, как между двумя близнецами. Но есть. На горе с открытки дорога протоптана от подножия до самой вершины. А на этой ничего подобного нет. Лицо Акинфия Ивановича стало серьезным. В общем, непонятно было, что думать. Ну ладно, похожи горы. А дальше? Жорес тогда говорит: «Про здешнюю гору ты сам, наверное, все понимаешь. Людей тут не бывает, только быки с пастухами. Поэтому у нее даже имени нет. Вернее, есть. Целых два. В зависимости от того, из какого села Чебаны. Здесь это не отдельная гора, а так, складка рельефа. А вот та гора, что в Тунисе, другое дело. Она там действительно гора. Очень известное место. Ты слышал такое название? Джебель-Букарнина».
«Это на каком языке?» — спросил Иван.
«Я тоже поинтересовался. Он говорит на арабском. Но происхождение этих слов еще античное. У горы две вершины, два отчетливых выступа. На финикийском языке Баал-Карнин значит «господин с двумя рогами».» Последние три слова Акинфий Иванович произнес торжественным голосом, в котором опять прорезался хищный кавказский акцент. В воздухе потянуло тревогой. Акинфий Иванович, видимо, сам это ощутил и улыбнулся.
«Я напугался аж», — продолжил он, — «а потом думаю, с двумя рогами или не с двумя, ничего не значит. Вон у каждого барана два рога. Че, боятся их теперь?»
Спрашиваю Жореса: «Что это за господин с двумя рогами?» Он говорит: «Древний бог. Баал». «Может быть, Ваал?» Он сказал: «Баал». «Слышал про такого?» Я отвечаю: «Не приходилось». «Да ты слышал, — говорит, — просто не помнишь. Про Ганнибала ведь наверняка знаешь. Это значит «милость Баала». Кстати, фамилия Ганнибала была Барка, в переводе «сверкающий, сияющий». Представляешь карфагенских солдат при Каннах или под Римом? Дом далеко, но каждый помнит, что их ведет к победе сверкающая милость Баала. Даже покруче товарища Сталина будет».
«А кто этот Баал?» — спросил Иван.
«Пунический бог. Слово «Баал» значило что-то вроде «господин». My sweet lord, так сказать. Хари-хари. Могло означать любого бога или какую-нибудь земную шишку типа крупного землевладельца. Но бога Баала действительно изображали с рогами».
«Черт так выглядит!»
Акинфий Иванович вздохнул. «Чтоб вы знали, христиане своего черта слезали с бога Пана, потому что с креативом у них плохо было с самого начала. Могли только в чужих храмах костры коптить».
«Пан — это польский бог», — сказал Тимофей.
«Еще у них есть бог пропал», — подхватил Валентин. «Гневный аспект пана. Пан или пропал. Типа как Янус». «В Польше не был», — ответил Акинфий Иванович. «В общем, Жорес эту открытку спрятал, и мы пошли к горе. Должен вам сказать, что чем ближе мы подходили, тем страшнее мне делалось. Веяло от нее чем-то холодным и страшным, как из подвала с трупами.